Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья! Уже 7 июля, пятница. Я вас с этим сердечно поздравляю. Меня зовут Андрей Мелехов. За режиссерским пультом Елена Пономарева. Вот, да, как всегда по традиции, машет мне рукой. И если уж мы о традициях заговорили, то давайте не будем их нарушать. Календарь в самом начале программы «Разбудильник». В 47-м году, естественно, прошлого века основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее просто обществом знания. Времена были хорошие, занимался я там, дело нужное. В 83-м в Советский Союз прилетела Саманта Смит. Юные американки тогда показали все прелести социализма. Все улыбались и дарили ей цветы. Так, и в 1938 году в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это первая в СССР телевизионная передача была. И, знаете, прошло столько времени, а мы все равно так или иначе, но смотрим телевизор. Поэтому предлагаю я поговорить сегодня о сериалах. Давненько мы их не трогали, а конкретно и о ситкомах. Это один из самых главных жанров телевизионных, который подарил нам сотни проектов разной степени качества, признаемся прямо. Сейчас многие популярные европейские ситкомы можно смотреть только с помощью пиратских сайтов. Увы, да, на официальных ресурсах их не найти, и по телевизору-то тем более. Вместо них начали активно заполнять эфирное время турецкие сериалы. Почему они оказались нам близки и практически стали родными герои некоторых из этих фильмов? Насколько откликаются зрителям отечественные картины? Также обсудим популярные сериалы 90-х и, конечно же, о «Друзьях» поговорим. Вот такой небольшой спойлер, хотя это не всегда правильно. Но ладно, не будем об этом. На связи сценарист Дарья Алимова. Доброе утро, Даша.
Доброе утро. Спасибо большое, что позвали. Рада всегда поговорить о сериалах.
Да, жалко, что только вы в другом городе и не успели вернуться в Ростов, но я думаю, что не последний раз. Давайте начинать. И мне кажется, что нужно объяснить нашим слушателям, что такое ситком, да, и почему сериалы бывают горизонтальные и вертикальные. Вот, например, об этом.
Грубо говоря, ситком – это ситуационная комедия, что можно понять из названия. То есть комедия, которая строится вокруг персонажей, которые попадают в какие-то неловкие зачастую ситуации, и на этом строятся шутки. Но на самом деле сейчас под ситкомом подразумевают нечто другое, более конкретное. То есть это сериалы, которые построены на повторении, потому что там есть набор персонажей, которые повторяются из эпизода в эпизод, там есть обязательно набор повторяющихся локаций, то есть если мы вспомним тех же друзей, там есть квартиры главных героев, в которых происходят эпизоды, какая-то кофейня определенная и так далее. И другой важный элемент ситкома, что там не так много развития у героев. То есть, конечно, если мы будем сравнивать первые и последние сезоны, герои будут разными. Но по сравнению с другими сериалами, других жанров, герои ситкомов достаточно статичны.
А по поводу горизонтальных и вертикальных сериалов?
Горизонтальные сериалы – это для простоты можно представить горизонтальную линию, потому что это как раз она. Это история непрерывная, то есть серии у нас не столько самостоятельные, сколько части какой-то большой длинной истории. А вот вертикальные сериалы – это истории, которые являются серии, которые являются самостоятельными.
Это как раз «Друзья».
Да. Ситкомы чаще всего, не всегда, но чаще всего, это вертикальные сериалы, то есть зритель может теоретически посмотреть любую серию в отрыве от остальных, и ему будет понятна большая часть истории и юмора.
И давайте тогда скажем, что все-таки сериал – это более емкое понятие, которое включает в себя ситком, правильно?
Сериал – это очень объемное понятие, потому что если мы вспомним какие-то многосерийные фильмы, там, советские, условно, «Место встречи изменить нельзя», сейчас его называют мини-сериалом. А ситком – это очень узкое направление, то есть которое отвечает вот всем тем пунктам, которые я перечислила.
А в чем причина феноменальной популярности сериалов, как вы думаете?
Во-первых, как мне кажется, сериалы похожи на книги, потому что фильм, он намного короче, представляет более короткую историю, а сериалы, они позволяют дольше пробыть вместе с персонажами, из-за этого люди больше к ним привязываются, потому что могут быть вместе с героями годами. Например, если посмотреть на оценки на каких-то сайтах, у сериалов они зачастую будут выше, чем у фильмов, хотя они примерно будут одинакового качества, потому что люди больше вкладываются в эти истории. Они тратят на них не 2 часа, а годы своей жизни.
Даш, раньше считалось, что сериал – это низкий жанр. Ну, как оперетта в свое время. Да? Опера – это высокое искусство, а оперетта – так шутка такая. Не относились к ней серьезно. Сейчас это так? Либо ситуация изменилась?
Сейчас все очень сильно изменилось, потому что самая банальная причина – раньше в сериалы не вкладывали много денег. То есть даже телевизор не мог передать какой-то дорогой картинки, дорогих декораций. А сегодня в сериалы вкладывают очень много денег. Там играют актеры первой величины, что раньше невозможно было представить абсолютно, что там Мэрил Стрип будет играть в сериале. Сегодня и современные телевизоры могут потянуть дорогую картинку в большинстве своем, да даже телефоны могут ее потянуть, и есть смысл вкладываться, соответственно, в сериалы.
А как вы относитесь к адаптациям? Ну, это вот когда мы у нас в стране переснимаем американские сериалы. Помните «Счастливы вместе» с Геной Букиным, там, да? «За океаном» он называется «Женаты с детьми», я интересовался. Но он был настолько у нас популярен, что мы снимали собственные сезоны, правда, при участии американских сценаристов, да.
Адаптация – это не приговор. То есть многие считают, что это показатель недостатка идей. На самом деле многие адаптации хорошие. Если отойти, допустим, от наших отечественных, можно вспомнить сериал «Бесстыжие» американский, который является адаптацией английского сериала. И американская версия стала куда более успешной, чем оригинал. Если говорить про наши адаптации, то они на самом деле не так плохи. Потому что они берут истории своего первоисточника, но очень хорошо адаптируют в российские реалии зачастую. То есть те же «Счастливы вместе» для своего времени были хорошие, как, например, и «Воронины», который является адаптацией сериала «Все любят Реймонда». И даже создатель оригинального сериала «Все любят Реймонда» приезжал в Россию, помогал с кастингом, и есть целая документалка «Экспорт Реймонда» про то, как проходил этот непростой процесс. Так что, если создатели адаптации грамотно к ней подходят, то есть сохраняют дух оригинала, но и приносят что-то свое, то это здорово. Но многие, конечно, адаптации – это просто копирка без каких-то своих идей, без какого-то своего задора.
А есть какие-то правила по длительности серий?
Раньше были более строгие стандарты для длительности серии, потому что вся трансляция была по телевидению, было очень жестко попадать в тайминги, в рекламные паузы, в эфирное время. И даже вот перерывы на рекламную паузу, они очень жестко были обозначены, нельзя было выходить за эти рамки. И по большому счету раньше было 2 формата, то есть ситкома, то есть там от 20 до 30 минут, и уже часовой формат. Сейчас все не так однозначно, потому что значительная часть сериалов вообще выходит на стриминги, где никаких временных ограничений нет. Серии могут быть в сезоне одном, одна идти 30 минут, другая идти час. И если бюджета хватает, если это согласовано, то почему нет? Я поделюсь своим небольшим возмущением по поводу сериала «Теда Ласса», финал которого состоялся в этом году. Этот сериал изначально выходил в таком получасовом формате, близком к ситкому, и только отдельные эпизоды были чуть длиннее. А вот последний сезон они сняли в часовом формате, то есть там все серии, по-моему, больше 50 минут были, и для меня это немножко предательство, потому что я как будто бы заключила с сериалом договор, что он идет полчаса, и я сажусь смотреть третий сезон и понимаю, что это часовые серии, это куда больше времени потребует.
Куда больше времени, и динамика совсем другая, естественно, даже при написании и при съемке. Продолжим разговор о сериалах. У нас на связи сценарист Дарья Алимова. Мы говорим сегодня о сериалах и ситкомах. Даш, доброе утро еще раз. Пройдемся по частностям. Вот любимая часть моей программы. Для очень многих людей сериал «Во все тяжкие» является культовым, да? За счет чего? И вот давайте два слова о сюжете скажем. Я не верю, что вы его не смотрели, Даш, не говорите такого.
Я смотрела, причем я смотрела в таком неожиданно раннем возрасте, еще когда была в средней школе. И этот сериал рассказывает про Уолтера Уайта, преподавателя химии, который узнает, что у него рак, но у его семьи нет денег, чтобы обеспечивать ему лечение, поэтому он на благо изначально своей семьи начинает варить мед, чтобы заработать себе на лечение, да, и оставить что-то после себя для своей семьи, обеспечить их будущее. Этот сериал, я его искренне люблю, и это как раз тот сериал переходной эпохи, то есть когда, конечно, были до этого и «Клан Сопрано» уже, тоже такая драма очень мощная на телевидении, но «Во все тяжкие» — это период, когда сериалы стали расцветать, когда в них стали вкладывать деньги, и они стали очень интересны зрителю, и настоящие такие крепкие драматические проекты стали появляться, «Во все тяжкие» — один из них. И для меня лично еще интересный аспект этого сериала – это то, что создатель сериала всегда доверял больше комедийным актерам, чем драматическим, поэтому на главные роли во многом он позвал людей с комедийным бэкграундом. Например, Брайан Крэнстон, исполнитель главной роли, он больше всего был заметен по комедии, и Боб Одинкерк, исполнивший роль адвоката Сола Гудмана, тоже был комедийным артистом. Но главная отличительная черта этого сериала, на мой взгляд, которая сделала его по-настоящему другим, не таким, как другие проекты, это то, что здесь мы видим очень серьезные изменения главного героя. То есть изначально мы видим такого очень слабого во многом персонажа, все им помыкают, он такой забитый жизнью учитель, добродушный, простой. И из сезона в сезон он кардинально меняется. То есть из вот этого образа, что я описала, он становится криминальным авторитетом. При этом это сделано очень естественно, реалистично, и можно поверить в эти все изменения. И это открывает простор для анализа персонажа, потому что можно воспринимать это как то, что под гнетом обстоятельств главный герой так изменился. Но можно на это взглянуть как и на то, что это всегда было в нем, но обстоятельства помогли это раскрыть, потому что главный герой тяжкий – это человек, у которого были очень большие амбиции в свое время, были таланты, были возможности, но в силу разных обстоятельств он ничего из этого не реализовал, и вот в нем копилась эта неудовлетворенность своей жизнью, и когда он дорвался до власти, то он стал делать очень сомнительный с моральной точки зрения поступки.
Даш, признайтесь честно, он вам сразу, что называется, зашел? Почему спрашиваю? Потому что я как раз сейчас его смотрю, вот полтора сезона, и пока очень тяжело, но я заставляю себя буквально, потому что надеюсь, что где-то вот это все раскочегарится.
Я знаю, что многим людям как минимум первый сезон дается тяжело, и он как бы общепризнанно худший за весь сериал, и, в принципе, «Во все тяжкие» не выстрелили сразу с первого сезона, их признали позже. В моем случае мне сразу понравилось, я это точно помню, но я, в принципе, благодарный зритель, то есть мне редко что-то прям сильно не нравится, но я могу точно сказать, что «Во все тяжкие», как бы его ни называли лучшим сериалом, он не для всех, потому что он достаточно неторопливый зачастую, особенно первые сезоны, дальше они станут чуть побыстрее.
Ну и мне кажется, атмосфера гнетущая там какая-то.
Гнетущая, но вот лично я запомнила, что «Во все тяжкие» умели это разбавлять долей комедии во многом, опять же, из-за актеров комедийных изначально. потому что тот же Боб Одинкерк, который сыграл Пола Гудмана, он появляется во втором сезоне. Это такой персонаж, комик-релив, что называется, то есть такой герой, которого вводят практически исключительно для комедийных элементов, чтобы зрители отдыхали на сценах с ним, то есть отвлекались от всей драмы и могли посмеяться. И такие моменты во «Все тяжкие» помогают переживать всю ту драму, что там происходит. Но это нормально, если не всем этот сериал нравится, особенно первые сезоны.
Это целая наука, как мы можем сейчас понять. Идем дальше. Хоть зима пока не близко, да, уже поняли, на что намекаю. Что можно сказать об «Игре престолов»? И вот теперь, внимание, признание на всю Ростовскую область. Даже я, вот не видевший ни одной серии, знаю вот эту фразу про зиму. В чем секрет успеха?
Этот сериал, он чем в первую очередь так зацепил зрителей, он тоже, как и во «Все тяжкие», сериал, перевернувший телевидение, восприятие сериалов зрителями, по словам людей, которые его смотрели в реальном времени, и, как я это понимаю, он поражал количеством эротических сцен, жестокости и смертей главных героев. То есть такого раньше не было, что зритель не мог быть уверен в судьбе персонажей настолько сильно, что абсолютно всех могли пустить в расход. И там, где в любом другом сериале пришло бы какое-то внезапное спасение, как-то ситуация бы разрешилась иначе, в «Игре престолов» без каких-либо промедлений просто могли убить главного, основного героя. И это все шокировало и держало зрителя у экрана, конечно. И, конечно, масштаб событий, то есть огромное количество главных героев, семей, сюжетных линий, которые переплетаются постепенно между собой. С одной стороны, это очень увлекательно, то есть это вселенная, за которой интересно наблюдать, но при этом она и не перегружена. То есть создатели оптимально сохранили количество действующих лиц и сюжетных линий, чтобы зрители и чувствовал масштаб, что это реальная вселенная, которая существует, дышит. Но и чтобы он успевал следить за этим, чтобы он не сидел, знаете, с списком всех персонажей, с семейными древами, и так, этот брат этого, это жена его. То есть комфортный просмотр, нет никакой перегруженности.
Хорошая реклама, я подумаю, может быть, все-таки начну смотреть тоже. Ну, а как мы можем пройти мимо наших любимых друзей? Давайте об этом сериале несколько слов.
«Друзья» — это, конечно, еще по масштабу не «Игра престолов», не «Во все тяжкие», но, как мне кажется, это такой каноничный ситком вот 90-х нулевых, потому что «Друзья», они отличаются сюжетом о найденной семье, приобретенной семье. Это важно, потому что пару десятилетий назад ситкомы строились на историях о семьях, то есть буквально кровных родственниках. Там муж, жена, их дети какие-то, их родственники.
Друзья, ну, давайте это вспомним «Альфа», допустим, да?
Да, да, «Альф», ну, и один пришелец, попавший в эту семью. «Альф» тоже сериал моего детства, тоже очень люблю. «Друзья» не изобрели схему приобретенной семьи, то есть, например, до них был как минимум Сайнфилд, который вообще считался лучше «Друзей», а «Друзей» считали копиркой Сайнфилда. Но «Друзья», они во многом популяризировали вот такой концепт. То есть история о людях, которые не являются кровными родственниками, но которые становятся настоящей семьей. И это очень актуальный сюжет, потому что многие люди не находят какой-то поддержки у своей семьи, и для них важно найти людей, с которыми они могли бы быть собой, у которых они могли бы найти поддержку. Поэтому «Друзья» стали голосом поколения. То есть многие зрители могли ассоциировать себя с этой шестеркой персонажей, которые проводят время с близкими людьми, с друзьями, пытаются себя найти в этом безумном, постоянно изменяющемся мире, потому что «Друзья», в принципе, выпали на переход с одного тысячелетия на другое, очень нервное, напряженное время. И единственная стабильность, которую нам показывали там, это «Друзья». То есть у них были проблемы с работой, с любовными отношениями, с поиском себя в этом мире, но друзья всегда были рядом. И очень это воодушевляющая мысль, которая для многих оказалась близка.
Да, мы до сих пор пользуемся с друзьями шутками из этого сериала. Ну, например, Джо едой не делится, да? Уверен, вы помните. А помните последнюю шутку вообще всего сериала? Пойдем перекусим?
Да.
Где?
Да.
Это правда очень смешно.
Это очень важная черта – цитируемость. То есть, если сериал легко цитируется даже спустя десятилетия, значит, он действительно имеет свое лицо и действительно запоминается.
Слушайте, а я вдруг подумал, ведь многие могли не понять шутку про «где», но это просто они 10 лет обедали, завтракали, ужинали, там, проводили полжизни в одной определенной кофейне, и в конце спросить «где» или «куда» – это, конечно, правда. Но я засмеялся в голос. Хорошо, мы уже сказали, что, к сожалению, популярные стриминги, стриминговые сервисы уходят из России, а вот это как раз плохо, да? Кто-то стал пользоваться пиратскими сайтами, а это отвратительно, а кто-то переключился на сериалы турецкие. А почему они оказались близки нашим зрителям? Вы что-то вообще про них знаете, понимаете, чувствуете?
Это та сфера, в которой я знаю основные, скажем так, названия, сериалы, но это не мой формат, то есть я их не смотрю, хотя знаю, что они очень популярны, потому что там, буквально сейчас в доме, в котором я нахожусь, в другой комнате моя подруга смотрит «Постучись в мою дверь». То есть у меня есть живой пример человека, который смотрит эти сериалы. И вообще такие истории, они всегда были близки нашему зрителю, потому что подобные сериалы, они дают очень яркие эмоции, то есть очень яркие переживания, все эти любовные страсти, интриги. Это то, что позволяет очень легко получить какой-то эмоциональный выбор.
Но они больше женские, или я ошибаюсь?
Статистически, да. Ну, то есть нельзя, понятно, сказать про всех людей абсолютно, но если смотреть вокруг на людей, то да, больше девочки, девушки, женщины смотрят эти сериалы, потому что вот зачастую, я могу сказать на примере своей мамы, она не смотрит именно такие сериалы, но она относится к сериалам как к отдыху. Для меня, у меня по-другому. Для меня это какой-то вызов себе, какие-то сложные мысли. Но для многих, как для моей мамы, сериалы – это отдых. Это после работы прийти, расслабиться, отключить мозг и посмотреть что-то приятное. И как раз сериалы, которые сейчас, ну и вообще всегда смотрели, такого формата, они дают эти яркие, прекрасные переживания.
Сколько, как правило, сериалы живут, что называется, Даша?
Это очень индивидуально, то есть и это в какой-то степени русская рулетка, потому что ни один продюсер никогда не может быть на 100% уверен, как выстрелит его проект. В контексте жизни сериалов я вот могу рассказать, как мне кажется, интересную историю, которая сейчас происходит с проектами Netflix, потому что Netflix загнал себя в ловушку. Они прославились как убийцы сериалов, то есть если проект не приносит вот каких-то колоссальных результатов, бешеных, как Wednesday, которая завирусилась, танец которой во всех соцсетях все повторяли, музыку эту все слышали. Если проект не становится таким прям нечеловеческим хитом, то, скорее всего, они закроют сериал после первого-второго сезона, из-за чего люди просто боятся начинать смотреть сериалы Netflix, потому что они боятся, что они сейчас привяжутся к персонажам, эмоционально вложатся в эту историю, а ее обрубят. И получается, что из-за этого их проекты не добирают по просмотрам, потому что их не смотрят на первом сезоне, и из-за этого эти проекты и закрывают, потому что их никто не смотрит. То есть у Netflix очень проблемная оказалась модель, и они сейчас совершенно не знают, как из нее вылезти. Ну а глобально вот очень все индивидуально, то есть есть сериалы «Санта-Барбара», да, которая стала именем нарицательным.
Которая так до конца и не была показана в нашей стране, дорогие друзья. Напомню я вам, да, это правда.
Да. Да, а есть сериалы, например, которые заканчивают, потому что создатели принимают такое волевое решение. Вот те же «Наследники», которые закончились в этом году, они были успешными, теоретически, я уверена, их...
Там какой-то бешеный рейтинг был у последней серии.
Да, 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 то есть сериал все еще был актуальным, но создатели не хотели превращать это вот в выжималку, да, денег и просмотров. Есть еще такая формулировка «перепрыгнуть через акулу». Это говорят про сериалы, которые уже не знают, о чем еще снимать серии, и там происходит нечто настолько глупое, как прыжок через акулу. Вот, есть сериалы, которые не хотят доводить себя до такого состояния.
А что, в Голливуде остались приличные люди? Ну, это, наверное, внушает оптимизм здоровый.
Gravity Falls. Если вспоминать еще мультсериалы, тоже всего 2 сезона, потому что Алекс Хирш не хотел делать «Бесконечное лето», он хотел законченную историю.
И Шварценеггер ушел, кстати говоря, сейчас на Netflix. Ну, пожелаем ему удачи. Может, как раз что-то сможет Арнольд изменить. Личный вопрос можно, Дарья?
Конечно.
Футурама, Симпсоны, Южный парк, Гриффины. Что на первое место?
Футурама, потому что я очень люблю научную фантастику.
Если кто-то не понял, сейчас речь шла о мультипликационных сериалах, но мы обязательно вернемся к разговору о ситкомах и другой сериальной продукции сразу после того, как заглянем на кухню к Олегу Пшеничному.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – пирог киш. История возникновения пирога киш связана с провинциальным городом Лорен во Франции. Считается, что киш впервые был приготовлен в Лорене в 14 веке, когда город был еще частью Германской империи. Рецепт был создан для небольших фермерских хозяйств, где на кухне были доступны лишь самые базовые продукты – молоко, яйца, сливочное масло и мука. Легкомысленные французы в процессе готовки различных блюд часто выбрасывали остатки теста. Экономные же немцы, жители Лотарингии, напротив, считали это расточительством. Фантазия и умелое использование оставшихся продуктов помогли немцам создать новый рецепт. Изначально это чудо-блюдо называлось кучен, но со временем изменилось на киш лорен. Изобретательные повара делали из теста корзинку, наполняли ее тем, что оставалось на столе, заливали смесью из молока и яиц и запекали. Получался некий омлет в тесте. В начале 18 века киш стал обычным блюдом на фермах во всем регионе Лорен. Однако настоящее превращение киша в культовое блюдо произошло в середине 20 века, когда киш начали подавать гостям в качестве закуски или дополнения к завтраку. В 1950-х годах киш уже стал неотъемлемой частью меню ресторанов и булочных по всей Франции. Способов приготовления, как и начинок, существует немало. Наиболее интересные из них – курица, грибы, щавель с перцем и сыром дорблю, ветчина и сыр, томат, базилик и сыр, лук и копченый сыр, индейка и брокколи, копченая семга с картофелем и инжир и голубой сыр. Мы с вами сегодня попробуем приготовить более классический рецепт пирога киш. Нам понадобится 1 слой слоеного теста, 200 грамм копченой грудинки, 200 миллилитров сливок, 3 яйца, 100 грамм тертого сыра, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте слой слоеного теста и аккуратно уложите в форму для запекания. Нарежьте копченую грудинку на маленькие кусочки и равномерно разложите их на тесте. В миске смешайте сливки, яйца, тертый сыр, соль и перец. Взбейте до однородности. Полейте смесь сливок и яиц сверху кусочков грудинки. Выпекайте в духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки. Выньте пирог из духовки и оставьте на 10 минут. Наслаждайтесь пирогом киш, который можно подавать как горячим, так и холодным. Все, рестораны сегодня без выручки, кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Завершающая часть беседы сегодня о сериалах с Дарьей Алимовой вас ждет прямо сейчас. Не будем терять драгоценные минуты. Я так грустно говорю, потому что мне все очень интересно, то, что происходит, и заканчивать не хочется. Даша, топ-3 главных сериалов от вас.
Перед тем, как сказать про сериалы, я хотела чуть-чуть сказать еще про мультсериалы, потому что ситкомы сейчас актуальнее, как мультсериалы. То есть жанр ситкома с живыми актерами, он сейчас в стагнации, как это ни печально. Но зато в контексте мультсериалов ситкомы все еще актуальны, и для меня вот самый лучший мультсериал – это «Конь Боджек». Это прям особое место в моем сердце совершенно.
Еще раз, как называется?
«Конь Боджек».
Надо посмотреть.
Да, то есть это сериал, который начинается как очень типичный ситком и заканчивается как такой экзистенциальной драмой с очень нетипичными форматами, интересными экспериментами. И для меня это один из лучших сериалов в принципе. Очень рекомендую. А если говорить про сериалы в целом и не мультипликационные, то я человек, который очень падок на ностальгию. Я всегда говорю, что именно «Друзья» — мой самый любимый сериал, потому что я его смотрела больше всего. У меня были и есть диски со всеми 10 сезонами. И определенный период в моей жизни я их смотрела, не переставая. То есть у меня заканчивался последний диск, и я включала первый. Второе место я обычно отдаю «Клинике», который тоже ситком, но очень нетривиальный. Тоже, как и в «Коне Боджеке», там есть грамотное сочетание комедии и драмы, что для меня важно обычно. А третье место – это уже не ситком. Для меня на третьем месте в моем топе сериалов находится «Твин Пикс», потому что я…
Как же мы про него забыли?
Да, еще один очень важный для телевидения сериал. Я даже вела по нему лекцию по этому сериалу. И я, поскольку человек, который падок на авторский кинематограф, я очень люблю творчество Дэвида Линча, это мой любимый режиссер. «Твин Пикс», я считаю, один из самых интересных, самых необычных сериалов в истории. Он очень атмосферный, в нем потрясающее сочетание абсолютно разных жанров, начиная от авторского такого очень специфичного кино, заканчивая мелодрамой, и он грамотно играет всеми этими направлениями. И особенно я люблю третий сезон «Твин Пикса», который принято обычно, наоборот, не очень любить, потому что он более сложный и непонятный, хотя весь «Твин Пикс» обычно сложный и непонятный.
И тогда лучшее из последнего. Вот что сейчас выходит или только вышло, что можете посоветовать?
Для меня последнее – это вот несколько лет последние. Понятно, сейчас все говорят о «Наследниках», все говорят, что это один из лучших сериалов этих лет, и я подписываюсь под этими словами. Из, как мне кажется, очень малоизвестного я бы хотела отметить сериал «Пианино». Второй сезон его вышел в прошлом году, поэтому я считаю, его можно считать недавним. Это сериал австралийский с Тимом Минчином в главной роли. Это музыкант, комик, австралийский актер, певец, которого я очень люблю. И это очень теплый, очень хороший сериал, который, как я люблю, сочетает драму и комедию. И он очень живой, то есть персонажи настоящие, ты как-то чувствуешь с ними связь. И это роуд-муви в определенной степени, то есть этот сериал полон прекрасными австралийскими пейзажами и отличной музыкой. Так что «Пианино», я думаю, большинство не слышали о нем, если вы любите вот история о простых людях, которые совершают ошибки, но стараются быть лучшей версией себя, то это прекрасный сериал. Он небольшой, там всего 2 сезона с небольшими получасовыми сериями. Так что я лично первый сезон посмотрела за день просто марафоном и очень его рекомендую.
Спасибо большое. Я благодарю сценариста Дарью Алимову за такое интересное утро. На этом все. Разбудильник завершен. Я с вами прощаюсь до среды, дорогие друзья. А в следующую пятницу вы обязательно услышите Олега Пшеничного. Пока!